В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Отцы – великие теоретики и практики. Отцы – великие теоретики и практики.
Наш отец сегодняшний. Конечно, его как-то соблазнительно назвать французским мединским, но мы не будем, потому что он лучше гораздо. Сейчас поймете, почему. А это французский педагог, историк и, что для нас с вами важно, министр образования при Наполеоне III Виктор Дюрюи.
Ну, во-первых, он подходит нам, потому что для своего времени прожил довольно долгую жизнь.
83 года. Все, как мы любим. Он у нас и теоретик, и практик. Сейчас расскажем, каким образом. Кроме того, он в своей собственной биографии демонстрирует выдающуюся довольно социальную мобильность, которая была характерна для Франции в те годы. Он был сын фабричного рабочего. При этом он окончил Эколь Нормаль Супериор, высшую нормальную школу. Кто знаком с Францией, там эта школа до сих пор работает, понимает, что ничего нормального в этом нет. Это крайне привилегированное учебное заведение. Кто туда попал, тот уже, считай, так сказать, член правительства. Далее он учился в коллеже Генриха IV, как понимаете, Толеран. Немножко раньше до этого. Поступил сам, как вы понимаете, не было никаких там денег в семье не было. Как-то сумел поступить, сумел выучиться, и, значит, ему преподавал историю Жюль Мишле. Знаменитый французский историк Мишле. Всемирная история, много томов, может быть, кто-нибудь даже знает. И настолько он ему понравился в качестве способного ученика, что тот сделал его своим секретарем, и он там с ним вместе путешествовал, и, в общем, как бы вот вышел таким образом в люди. Когда Наполеон III назначил его министром образования, тот был уже достаточно известным историком. Он античник по, так сказать, своей специализации, и написал несколько на эту тему ученых трудов. Но уже будучи министром, свой учебник истории он тоже написал, надо признать. Называется он, значит, популярная, ну, как бы народная, как сказать, популярная, не популярная, а доступная история современной Франции. 64-66 год, то есть вот 63-м его назначили, он как раз ввел, вот он, вот тот человек, вот этот вот самый Дюпюи, это тот человек, который вводил современную историю, новейшую историю в курс французских школ. Вот про него братья Гонкур, собственно, пишут, что угодничество сделано предметом изучения. Вот это вот именно он и производил. Значит, ну, надо сказать, что заложенные им традиции славные во Франции сохранились. Учебник единый существует до сих пор, и единый курс существует до сих пор. Франция страна с довольно бурной историей, поэтому, если мы посмотрим их нынешние учебники, то увидим очень много про французскую революцию. Ну, до этого много про славных капетингов, про Жанну д'Арк, понятно. Не так много, даже сейчас, про колонизацию Алжира и колониальные войны. Если про Вторую мировую, то про резистанс, да, про коллаборационизм. Not so much, не до такой степени. То есть, в общем, такая достаточно знакомая картина, но, еще раз повторю, Дюрюи был настоящий ученый. Он сначала стал ученым, а потом уже стал министром. Поэтому это все гораздо более грамотно было проделано. Но меня всегда интересуют вот такие люди, так сказать, деятели второго ряда, которые, собственно, своими руками осуществляют те реформы, которые потом задают образцы всем остальным. И мы, совершенно не зная их имен, тем не менее считаем, что вот так надо, так положено. А это кто-то взял да и сделал, опять же, в 1863 году.
Отцы – великие теоретики и практики.
Человек, о котором мы поговорим сегодня, это тот, благодаря которому мы считаем с вами центром, так сказать, современной властной системы, любой политической системы, информацию и обмен информацией. Это чешско-немецко-американский политолог и социолог Карл Дойч. Многие из вас о нем, возможно, слышали. Ну вот, кто не слышал, тот услышит еще больше. Значит, он радует нас своими параметрами своей биографии. Значит, родился в 1912 году, умер в 1992, прожил 80 лет.
Знаете, для ученых 20 века не рекорд, прямо скажем.
Не рекорд, но достойно. С 1936 года с одной женой жил. Это тоже мы всегда в ученых отмечаем и всем тоже рекомендуем так себя вести. Также его биография является примером того, как к сожалению, по политическим причинам Германия лишилась своего статуса передовой научной державы, прежде всего в социальных науках, и уступила пальму первенства Соединенным Штатам. Исключительно не то, что уступила, а своими ручонками передала. Карл Дойч родился в Праге. Он учился в Карловом университете. Это была, ну, первоначально территория Австро-Венгрии, и сам университет был потом, когда он там учился в начале 30-х годов, а был потом немецким. Значит, он был вынужден прекратить учебу из-за того, что его антинацистская позиция вызывала недовольство, ну, как пишут пронацистски настроенных студентов, мы с вами имеем некоторый опыт в этом отношении, да. Подозреваем, что администрация, а не студентов никаких. Значит, студенты сами по себе никого повлиять не могут, и обычно заняты не этим. А вот администрации, да. Значит, что он делает? Он женится. Для начала, что тоже правильно, и уезжает в Англию, где учится еще 2 года. Значит, он уже не возвращается ни в Чехию, ни в Прагу, а точнее будет говорить, ни в Германию, хотя его родной язык немецкий. Еще раз напомню, что 20-е, начало века, вот вплоть до, так сказать, прихода к власти нацистов, социология, начинающаяся политология, экономика, науки об обществе, прежде всего немецкий, язык науки немецкий. Наш с вами Петерим Сорокин, которого другие очень толковые власти выслали из Советской России, не знал английского языка, когда приехал в Америку, и ему не надо было, потому что все было на немецком. Теория поколений, железный закон олигархии, собственно, Макс Вебер великий, все наши 3 основы легитимации, это все немецкая наука. Это было уничтожено Гитлером и не вернулось никогда. Что называется, на нашем веку, не вернулось.
И еще и скомпрометировал язык в некотором
смысле. И теперь это тоже не язык науки, не язык международного научного общения. Значит, что он делает? Он уезжает далее в Соединенные Штаты. Там он учится в Гарвардском университете, получает еще одну степень доктора философии и политологии. И что же он делает дальше? Он у нас работает во время Второй мировой войны в управлении стратегических служб. А что такое управление стратегических служб? Office of Strategic Services. Это первая объединенная разведывательная служба Соединенных Штатов. Это такой объединенный штаб разведок всех силовых структур, чтобы они координировались друг с другом. На основе потом этого управления стратегических служб было создано ЦРУ. Ученые – мирные люди. Они обычно не воюют и никого особенно не убивают. Но если их обижать, то они делают вот такие вот увлекательные вещи. Мы как-то говорили, что преступники-интеллектуалы существуют только в романах. А вот ученые, так сказать, способные на многое, они существуют вполне в реальной жизни. Поэтому лучше своих ученых держите при себе и создавайте им условия для свободного научного поиска. Иначе и атомную бомбу, и ту теорию информации как власти, которая потом лишит вас жизни, имущества и политического положения, они создадут в другой стране. Итак. Работает он там, работает, преподает в Массачусетском, в MIT, Массачусетском институте, в Йеле, и потом возвращается в Гарвард, где он учился, где, в общем, до самой смерти является профессором международного мира. Значит, что он нам, так сказать, дал? Он такой политолог и социолог, который рано понял возможности кибернетики, новой науки об информации и обмене информацией. Значит, он кибернетические достижения применяет к социальным системам. Похожими вещами занимался Дэвид Истон, о котором мы много говорили, автор «Черного ящика». Вот это его знаменитая схема «Запрос входит, решение выходит», знакома тем, кто изучает компьютеры. В центре внимания Карла Дойча обмен информацией, социальная коммуникация. Он вообще считает коммуникацию основой всех властных отношений. Это правда, без языка, без обмена сообщениями, приказами, отчетами никакая властная система не существует. Значит, по Дойчу нация, знаете, как он определял нацию? Очень интересно. Это группа, в пределах которой уровень коммуникативной активности значительно выше, чем за ее пределами. Понимаете, да? Ваша нация – это те, с кем вы общаетесь. Зловещая пауза в эфире. Формирование идеи национальной общности он считал процессом результатом урбанизации и индустриализации. Почему? Потому что городская жизнь и промышленное, так сказать, производство, создают более широкие возможности для коммуникации. Многие думают, что национализм и национальное чувство – это какое-то почвенничество. Следовательно, да, у крестьянина нет нации, товарищи. У него и религии нет, и родины. У него есть деревня и земля, земелька. Поклоняется он богине плодородия, больше никому. Никакой нации у него не существует, потому что у него нет понятия общности. Национализм – это городское явление. Это явление общества модерна. Далее Дойч, естественно, обеспокоился тем, как этот национализм принимает те агрессивные формы, от которых он и уехал. собственно говоря, и которые превратили Европу в руины. Он считал, что наднациональные и межгосударственные объединения являются противовесом росту вот этого вот ограниченного национализма, национализма отдельных государств. Почему? Потому что если ваша нация – это ваш коммуникативный пузырь, то если он может расширяться и быть больше, шире, точнее говоря, чем то, где вы непосредственно живете, то это вас избавляет от агрессивного национализма и делает вас, скажем так, в большей степени гражданином мира. Значит, у него есть книга, которая, по-моему, вот это вот Nerves of Government, нервы управления, да, по-моему, не переведена на русский язык 66-го года, а книга «Модели политической коммуникации и контроля». Там он вот описывает как раз политическую систему как процесс координации усилий общества по достижению целей. То есть понятно, да, политическая система нужна для того, чтобы достигать какой-то цели. Поэтому в центре его внимания процесс принятия решений. Он даже не столько занят тем, как исполняются эти решения, сколько тем, как вот отдаются приказы и какой ответ на них получается.
Отцы великие теоретики и практики.
Переходим к нашему отцу. Значит, смотрите, отец наш очень знаменитый человек, такой, я бы сказала, фундаментальный автор. Действительно, один из отцов во многом, ну, я бы сказала, современной исторической науки. Его у нас до сих пор не было, потому что, честно признаюсь, мне его взгляды не близки. Поскольку передача авторская, то я люблю туда брать тех, кто мне нравится, а кто мне не такой степени нравится, не люблю.
Но... Тогда 3 минуты на него.
Это я достаточно. Значит, наш сегодняшний автор – это Арнольд Тойнби, знаменитый британский историк. Значит, он у нас родился в 1889 году, а умер в 1975, 86 лет.
Поэтому проходит,
да. Смотрела, какая семейная жизнь у него, развелся с женой, женился на ассистентке своей. Но, вы знаете, я представила себе сразу эту картину, которую вы представили, потом посмотрела, она его жены старше всего на 3 года. И все это происходило, когда все участники были уже очень почтенных лет. В общем, это совсем не наше дело. Итак. Британский историк. Больше всего он знаменитый. Вы, наверное, дорогие слушатели, его знаете по его монументальному 12-томному труду «Изучение истории». Называется оно в оригинале «The Study of History». Иногда оно по-русски называется «Познавая историю» или «Познание истории». Он выработал некую цельную концепцию вообще исторического процесса, которую, скажем так, одновременно противопоставлял марксистской, и как бы она была несколько родственно марксистской. Значит, прожил он долгую жизнь, пользовался высокой репутацией, кстати говоря, на фоне всех перипетий 20 века, конечно, такие биографии читать приятно. Родился в семье потомственных английских интеллектуалов, папа был университетский работник, и дядя, и дедушка, и женился на дочке историка-античника, специалиста по Древней Греции, и дети его тоже все, значит, кто литератор, кто еще чего-нибудь. В общем, никаких таких безобразий, как на континенте, когда там начал учиться в университете, потом убежал еле-еле от нацистов, слава богу, нашел работу в Америке, ну и потом как-то более вернулся к научной деятельности. Тут ничего такого, конечно, нет.
Но любим мы его не за это.
Мы его любим не за это. Значит, кстати говоря, к вопросу об участии ученых в прикладной управленческой деятельности. В 1942 году глава исследовательского отдела британского МИДа по вопросам послевоенного мироустройства. Граждане, если вы хотите править миром, привлекайте к этому ученых, но не тех, которых вы сами назначили учеными, а они предварительно украли диссертацию, а каких-нибудь настоящих. Итак, значит, как всегда с такими масштабными фигурами, мы с вами не можем, естественно, дать никакого цельного обзора его деятельности вообще. Поэтому мы привлечем внимание к тому, что нам, в общем, более-менее близко. Значит, в чем его, скажем так, концепция? Он выделил 28 цивилизаций на протяжении вообще исторического процесса, всей мировой истории. И их, так сказать, подъем и упадок проанализировал. По его мнению, в основном упадок цивилизации, вот этот самый социальный коллапс, происходит по причине внутренних факторов. Внешнее давление играет роль, но, что называется, оказывает действие только если внутри уже чего-нибудь прогнило. У него как раз есть вот эти стадии. Генезис, то есть зарождение, рост, смутное время, универсальное состояние и дезинтеграция. В чем проблема для меня с самой концепцией цивилизации? Каждый раз, когда я ее слышу, вокруг этого начинается какая-нибудь политическая беда. Что с Хантингтоном и его Clash of Civilizations, столкновение цивилизаций? Когда мы начинаем, с одной стороны, понятно, что общества обладают определенной культурой, эта культура поддерживает их цельность, и эти культуры отличаются друг от друга. Но когда мы начинаем выделять вот эти вот цивилизации и предполагать, что они как бы поддерживают себя, пока не погибнут, мы между людьми устанавливаем неразрешимые противоречия. Ты из одной цивилизации, я из другой. Что между нами может быть общего? Ничего. Одной, так сказать, цивилизации погибнуть, другой процветать. То есть если вот этот клэш происходит, то договориться уже никак совсем не получится. И то индийские цивилизации, они тоже какие-то все такие. Значит, он, кстати говоря, большую роль отводит организованной религии, считает, что если она приходит в упадок, то приходит в упадок тоже, а все остальное. Значит, цивилизация рождается, когда творческое меньшинство отзывается на вызовы. Вообще, вот эта вот теория Тойнби, она предполагает, что исторический процесс движется вот этим вот, так сказать, взаимообразной динамикой вызова и ответа на вызовы. Вызовы могут быть внешними, могут быть они, так сказать, географическими. Ну, скажем, если вы живете на побережье, то море – это вызов. Я не очень понимаю, что это вызов, а не, наоборот, возможность. Но, тем не менее, вы как на него отвечаете, ну, скажем, плавать научились или что-нибудь еще в этом роде. Или на вас кто-нибудь напал, или может напасть. Это вызов, поэтому вы на этот вызов отвечаете определенным образом. И вот этот вот ответ на вызовы, он вас и формирует как цивилизацию. Это мне тоже не нравится, потому что, опять же, люди, которые писали какую-нибудь нашу с вами концепцию национальной безопасности, ни про кого Тойнби не слышали. Но они тоже где-то слыхали, что цивилизация – это когда ты не похож на соседа. Поэтому у нас Россия – государство-цивилизация, а ей все время что-то угрожает. Я совершенно не уверена, что культура человеческая формируется под влиянием угроз. Мне кажется, что она формируется под влиянием неутолимого духа познания, который в человеке заложен. И как раз когда угроза, то человек не очень развивается. Он бегает по потолку. У него кортизол высокий, и это не способствует его творческому развитию. А вот когда немножко поспокойнее стало и еды побольше, тут он творчески-то и процветает. Я понимаю, что вот в эти вот, опять же, краткие секунды, которые у нас с вами есть, моя критика Тойнби не произведет на вас большого впечатления. Это не звучит очень фундированно. Я вас призываю ознакомиться самостоятельно. Я не хочу, чтобы это прозвучало так, что вот тот человек, который виноват вот в этом вот во всем, вот его прочитал Патрушев и после этого написал какую-то концепцию, на основании которой мы теперь воюем со всем белым светушком. Но это было такое своеобразное время в истории европейской мысли. Шпенглер немножко его тоже, так сказать, родственен ему. Шпенглер – это Освальд, который написал, этот, как это называется
закат по-русски? Европы.
Европы, точно, погибель Запада, да, закат Европы.
Закат Европы.
Вот Европа, все закатывается и закатывается. Опять же, вот этот вот подход, он разных недалеких людей все время наводит на мысль, что какая-то страна, которая им не нравится, это цивилизация, клонящаяся к закату. Почему они так считают? Непонятно.
Доллар скоро рухнет.
Совершенно верно. И американская гегемония тоже. Почему? Почему Америка будет сидеть и ждать, когда рухнет ее гегемония? Может, она придумает чего-нибудь? А может, она и не собиралась обрушаться? В общем, такого рода провиденциальные теории, то есть теории, в которых есть такая непременность.
И универсальные при этом.
Совершенно верно. Они опасны. Человек – существо бесконечно изменчивое, бесконечно адаптивное. Ничего ему не указ. Природа его учит, что она ничего его особенному не учит. Это тоже надо помнить, понимая природу социального, которая отличается от природы биологического.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец наш сегодня, скажем так, его появление несколько навеяно нашим разговором с Александром, с Александрой Архиповой в рамках нашей программы «Знание и сила». Нам там вспомнились всякие, так сказать, отцы антропологии, и поскольку мы в прошлом выпуске с вами уже немножко погружались в хтонические глубины, так сказать, зарю человеческого сознания, то мы подумали, что у нас не было еще такого фундаментального человека для социальной антропологии, как Клода Леви-Стросса. Леви-Стросс – один из таких фундаментальных, так сказать, антропологов, структуралистов, французский, французско-бельгийский социолог, этнограф, философ и культуролог, человек, проживший 100 лет, отметивший свой столетний юбилей. Опять же, мы вот это очень любим и всегда поощряем, и всем тоже советуем так поступать, кто может себе это позволить. Значит, на свои 100 лет он еще всячески в 2009 году дело было, представляете? А родился он, соответственно, в 1908. Он еще там выступал и говорил, и был в здравом уме. Умер через некоторое время после этого, как часто бывает с пожилыми людьми, которые после юбилеев, ты глядишь, и умирают. Но до этого был прям вот в отличной рабочей форме. Значит, какова его биография? Биография его, в общем, характерна для людей, родившихся в 1908 году где-то в континентальной Европе. Вообще, вы знаете, вот этот вот, эта обзорная, так сказать, деятельность по рассказыванию про разных ученых наводит на мысль, что социальные науки, вообще науки о человеке в 20 веке, включая психологию и, конечно, социологию, и экономика, и антропологию, и политологию, это все истории про людей, которые спаслись от Гитлера. Или не спаслись. То есть, знаете, хочу поделиться с вами оригинальным наблюдением. Фашизм – это ужас, что такое было. Это какое-то безобразие. И, может быть, если раньше, так сказать, вам это не было до такой степени ясно, то пусть вам это станет ясно хотя бы сейчас. Это какой-то перманентный погром. Значит, наш с вами Леви-Строс.
Ценное наблюдение, Екатерина Михайловна.
Вы знаете, да, вот опять же, настолько оно меня как-то поразило, что я не могу с вами этим не поделиться. Потому что одно дело, так сказать, знать в общих чертах, а другое на конкретных примерах. Так вот, значит, родился он в Брюсселе, в образованной такой художественной, я бы сказала, еврейской семье. Учился, изучал право и философию в Сорбонне, как все люди того времени, был левым, был марксистом. Опять же, время было такое, все были марксисты. Значит, даже одно время был членом рабочего интернационала французского. Вот такой вот он был активный молодой человек. Маркса читал, Энгельса читал, в общем, сильно уважал. Стал преподавателем.
Кто не был, у того не было сердца.
Совершенно верно, да. Кто немножко не отошел от этого к столетнему хотя бы возрасту, тому ума, очевидно, не прибавился. Не прибавил. Значит, заинтересовался антропологией, поехал в Бразилию к индейским племенам изучать их там всяческую первобытную жизнь. Написал знаменитую книгу «Печальные тропики», такой классический полунаучный, полуприключенческий труд о том, как, так сказать, откуда есть пошла наука. Этнография и антропология. Значит, потом пришли фашисты. Далее. Лучше бы он оставался, наверное, на некоторое время в своей Бразилии. Значит, пытался каким-то образом продолжать работать, видимо, думая, что до них не доберутся. Но поскольку он был евреем, вступили в силу расовые законы, иноагентам преподавать нельзя, евреям тоже. Далее. По программе Рокфеллера по спасению европейских ученых, отправляется в США. Вот опять этот постоянный паттерн. Были люди в Европе, немцы, французы, значит, обогащали европейскую науку, потом их всех забрали, опять же, кому повезло, забрали всех в США, и работали они уже там. И все. И на этом, так сказать, всяческий европейский суверенитет научный, на этом и закончился. Значит, там он уже, в общем, всю свою долгую, чрезвычайно трудовую жизнь, ну, скажем так, долгую трудовую жизнь он проводит там, но после войны он все-таки возвращается во Францию и далее работает и преподает там. Но, опять же, понимаете, в чем дело? А наука уже переезжает, тем не менее, в Соединенные Штаты. Значит, продолжает изучать примитивные народы, бесписьменные культуры, пишет знаменитую работу, ее трудно перевести, название трудно перевести на русский язык, по-моему, по-русски она называется «Неприрученная мысль». Буквально это дикая мысль, а также вот это вот слово, которое обозначает мысль, или точнее мысли, размышления, оно же означает и цветок фиалку, в общем, там она же полевая фиалка, она же мысль, так сказать, не одомашненная, в общем, как это, все сложно. Становится главой антропологической лаборатории в, соответственно, Коллеж де Франс и лаборатории социальной антропологии, и до самой своей смерти ее возглавляет. Значит, как всегда, с людьми такого масштаба мы не можем рассказать про все концепции и пересказать все книги. Что мы с вами вычленим, опять же, из этого ковра многоцветного, какую нитку вынем? Леви-Строс наиболее известен своими исследованиями вот этих вот дописьменных примитивных культур. Наиболее его, скажем так, ушедшее в массовое сознание понятие – это бинарные оппозиции. Он исследовал мифы с точки зрения структуралистской. Значит, наш с вами Проб обижался, судя по его дневникам, что Леви-Строс о нем там как-то пренебрежительно отзывался. Но на самом деле они действовали в одном культурном поле, скажем так, знали друг о друге, читали друг друга. Так вот, Проб исследует миф, точнее говоря, сказку, как отражение неких форм хозяйственной и социальной жизни. Леви-Строс исследует ее со структуралистской точки зрения, то есть разлагая на элементы. Но в морфологии волшебной сказки Проб делает, в общем, то же самое. Что такое бинарные оппозиции по Леви-Стросу? Он предполагает, что мифологическое сознание мыслит двойками. Белое, черное, жизнь, смерть, мужчина, женщина, наши враги. Вообще, конечно, есть ощущение, что мозг человеческий, несмотря на все развитие нашей цивилизации, больше двух считать не умеет. Когда мы с вами говорим, например, об альтернативах или о вариантах, то мы все равно говорим про два варианта, чаще всего три уже сложно понять. И дальше у нас возникает такой тип прогнозирования, как в известном анекдоте про встречу с динозавром на Невском, да? Вероятность 50%, или встретишь, или нет. А такой-то или жив, или мертв. Россия либо распадется, либо чрезвычайно возвеличится. Доллар либо рухнет, либо будет жить вечно. То есть мы продолжаем все время считать до двух. А при этом в мифе, опять же, согласно Леви-Строссу, имеется еще третий элемент. Этот элемент – это, так сказать, коммуникатор, он же трикстер. То есть вот этот вот, вот эта лиса, или этот койот, или этот шакал, или этот ворон, который между мирами живых и мертвых передвигается, и эти бинарные оппозиции как бы примеряет. То есть согласно Леви-Строссу, миф видит вот эти вот две противоречивые, непримиримые сущности. Вот человек жив, а вот он взял да и помер, да? Вот с одной стороны, там, если берем миф об Эдипе в его фриндийской интерпретации, хочется на маме жениться, а нельзя, да? Или там, опять же, надо жену брать из своей деревни, но нельзя близко родственную. Возьмешь из другой деревни, тоже там будет злая мачеха твоим детям, как в распространенных сказках. Как быть? Поэтому появляется вот этот посредник, опять же, не обязательно это койот или ворон, это может быть добрая фея или баба-яга, но кто-то, кто вот между этими оппозициями медиирует, то есть является медиатором между этими самыми двумя мирами. Вот такова структура мифа. Это, в общем, довольно много говорит нам о тех архаичных пластах нашего сознания, которые до сих пор, к сожалению, никуда не делись.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец наш сегодняшний упоминался уже в наших выпусках. И упоминался он как раз в связи с тем понятием, которое родственно понятию, рассматриваемому нами сегодня. Это большой человек в современной социологии. Опять же, прожил 92 года, все как мы любим. Вот, понимаете, просто вот один к одному. Может быть, я подбираю их так. Но, с другой стороны, когда кто-нибудь заинтересует меня, автор, вот смотрю, тоже прожил 90 лет или, по крайней мере, 80 с чем-то. Зовут его Роберт Кинг Мертон. Это социолог, практически вся его научная карьера связана с Колумбийским университетом, профессором которого он был. Что интересно, сын его стал Нобелевским лауреатом по экономике. А продолжая наш биографический очерк, самого его Роберта Кинга Мертона звали при рождении Мейер Роберт Школьник. И родители его были иммигранты из Российской империи, Арон Школьник и Ида Росовская. Уехали в 1904 году. В общем, возникает ощущение, что биография великих людей в социальных науках 20 века делится на две категории. Они делятся. Родители успели уехать в Америку, и родители не успели уехать в Америку, пришлось уехать в Америку самому. Трудно не думать, что если бы в начале века в Российской империи не практиковали бы погромы в таких количествах и не поражали бы в правах представителей разных этнических меньшинств, эти люди могли бы остаться там. И этот школьник, и сын его были бы нобелевскими лауреатами, что называется, в нашу пользу, а не в пользу Соединенных Штатов.
Ну, в пользу человечества. Мы...
Хорошо, мы рады, что они вообще, так сказать, остались живы, получили образование и обогатили человечество теми многочисленными понятиями, некоторые из которых мы сейчас с вами перечислим. Но все равно... обидно. Как-то обидно. Все это объясняется, еще раз повторю, исключительно социально-политическими причинами. Счастлива та страна, которая принимает приехавших. Горе тем, от кого уезжают.
За что мы его любим, кроме
да.
возраста?
Значит, да, кроме возраста и происхождения, и девичьей фамилии. Значит, мы любим его за вклад в мировую социальную науку, за основание так называемой теории структурного функционализма. Это звучит очень сложно, сейчас я объясню, на самом деле это очень простая штука. И мы этим приемом пользуемся, точнее этим подходом, когда изучаем наши политические системы. Что такое структурный функционализм? Мы рассматриваем социум, либо группу внутри него, либо государственный аппарат, что угодно, армию, как структуру, то есть нечто, состоящее из элементов, но не сводимое к сумме этих элементов. Это структурный подход. Функционализм состоит в том, что мы этой системе, структуре в целом и каждому ее элементу задаем вопрос, что они делают, то есть какова их функция. Не вопрос, зачем они нужны, нравственно ли они поступают, соответствуют ли они идеалам демократии. Мы задаем вопрос, что ты делаешь, вот эта гайка для чего. А если отвинтить, будет что? Что отвалится? А вообще вся вот эта вот система, она зачем? Это, собственно, есть структурный функционализм. Сильно упрощаю, но нужно упрощать, чтобы было понятно. Далее, значит... Основные понятия теории структурного функционализма – это функция и дисфункция. Тоже все понятно. Функция – это те действия, которые служат саморегуляции системы и ее приспособлению к среде, потому что она, в свою очередь, находится в среде. То есть все, что способствует ее цельности и выживанию – это функция. То, что способствует, то, что ослабляет саморегуляцию – это дисфункция. По этой именно причине, когда мы с вами говорим о наших любимых автократиях, и нам говорят, что они, может, с ума сошли, или они там иррационально поступают, мы говорим, все, что способствует удержанию власти – это функция. Все, что способствует потере власти, это дисфункция. Все остальное неважно. Это очень прочищает оптику, когда вы смотрите на вещи именно таким образом. Значит, также заслуга Мертона в его работах по социологии преступности. Он вот тот социолог, который немножко криминолог или даже не немножко. Сейчас, когда мы, опять же, дойдем до понятия, мы про это поговорим чуть более подробно в оставшееся нам время. Пока просто скажем, что в отличие, например, от подхода Ламбразо, помните, у нас был Чезаре Ламбразо, да. Преступные типы. Ламбразо рассматривал преступность как производную от личных качеств. Ему мы тоже обязаны открытием, что многие преступники отличаются умственной отсталостью в разной форме. Это правда. Но подход Мёртона состоит в том, что преступность – это социальное явление и объясняется не столько личными качествами преступника, сколько социальными условиями. Другое дело, что в одних и тех же социальных условиях один совершает преступление, другой не совершает. Обычно в здоровых социальных условиях совершает преступление тот, кто поглупее, кто поумнее, находит какой-то другой выход. Значит, далее, такие понятия, которые мы произносим и слышим каждый день, как непреднамеренные последствия, непредусмотренные последствия, референтная группа, самосбывающееся пророчество. А также, кстати, вот есть self-fulfilling prophecy у Мёртона, а есть self-defeating prophecy. Самоопровергающее. Uh-huh. Это если вы ходите, например, в органы власти и говорите, у вас сейчас будет, я не знаю, там социальный кризис, потому что у людей нет денег. И, наконец, добивается того, что кто-то к вам прислушается и начнет раздавать людям немножко денег, и ваш социальный кризис откладывается, по крайней мере. Или у русских случилась революция, пролетарии зарезали царя. Давайте мы у себя в Англии проведем избирательную реформу, расширим права трудящихся для того, чтобы у нас царя не зарезали. И действительно, через некоторое время царь остается на месте, в смысле король, и даже передает власть по наследству. Вот это вот сама, так сказать, опровергающее пророчество. А бывает self-fulfilling prophecy, когда все на рынке верят в то, что какой-то банк лопнет, и он действительно лопается, потому что все забирают из него деньги. Это вот, кстати, по поводу референтной группы. Это нас сейчас, перекинет мостик к нашей теме. Что такое референтная группа по Мёртону? Он предположил, что люди больше смотрят на мнение своего непосредственного окружения, чем на нормы общества в целом. Он это рассматривал, когда изучал всякую преступность. Кстати, изучал он ее на примере американского общества начала века. Он вот эти вот все штуки вывел в 1938 году, довольно рано. Америка всегда была страной, диффузного насилия. А тогда-то в особенности. В общем, смотрите, группа может толкать человека к совершению преступления. Люди, которые находятся снаружи, удивляются, зачем же вот этот человек так дико себя ведет, зачем он что-то такое совершает, за что его, может, даже в тюрьму посадят. А ему не важно, что думает общество, ему важно, что думает его вот эта самая референтная группа. Кстати, еще одно понятие Мёртона – это role model, ролевая модель. Вот есть ролевые модели, на которые мы ориентируемся, и это, опять же, в информационном обществе это может быть кто-то из Инстаграма, но в основном это кто-то из вашего окружения, или ваши родители, или кто-нибудь еще в этом роде. И вот поэтому вы можете вести себя таким образом, что все остальные типа поражаются, зачем же вы пришли в СИЗО и побили арестованного. А в вашей референтной группе это, наоборот, считается правильным, мужественным, нравственным поступком. Поэтому вы будете так поступать и будете не понимать, почему кто-то вас осуждает.
Отцы великие теоретики и практики.
Оказался наш отец сегодня матерью.
Да, наконец-то отец у нас оказался матерью. Мы благодарны за это Нобелевскому комитету, потому что наш сегодняшний великий теоретик, это новый лауреат Нобелевской премии по экономике. Значит, мы напомним, что Нобелевская премия по экономике – это такая особая Нобелевская премия, ее не было в первоначальном завещании Альфреда Нобеля, но она, скажем так, присуждается уже в течение многих десятилетий, является самой престижной наградой в области экономической науки. В этом году, 2023, она присуждена Клаудии Голдин, американскому экономисту, экономическому историку,
и специалисту по экономике труда. Значит, мы расскажем немножко про ее, сначала расскажем про ее биографию, а потом расскажем про ее, собственно говоря, сферу научных исследований. Ей 77 лет. Ну, кстати говоря, пошла смотреть поподробнее ее биографию. Ее мать, судя по всему, из российских иммигрантов, уехавших как раз в начале века, прожила 100 лет и 8 месяцев, 70 лет в браке, мать ее. Так что у нашей Нобелевской лауреатки тоже хорошие перспективы жить долго, живите долго, как ученые. Итак, значит, она у нас доктор философии, профессор Гарвардского университета, исследователь человеческого капитала. Нам особенно, так сказать, радостно вот эта Нобелевская премия, поскольку она относится к той сфере, в которой мы можем что-нибудь немножко тоже понять. Значит, Клаудия Голдин, основную, скажем так, свою, основная ее трудовая деятельность связана с Колумбийским университетом. Она, кстати, замужем за коллегой своим и соавтором. Значит, одна ее статья настолько прославилась, что, наверное, вы о ней тоже слышали. Это исследование, помните, слепые прослушивания в оркестрах? Слышали, нет, не помните? О, сейчас я вам расскажу, начну рассказывать, вы, так сказать, вы, наверное, вспомните, потому что об этом довольно много писали.
Я только знаю ее исследование по поводу того, что почему женщины зарабатывают меньше, что это чаще вина не начальников, а мужей.
Про это мы сейчас расскажем. Да, от мужей весь, так сказать, вред и убыток. Но сейчас сначала расскажем про слепые прослушивания. Значит, смотрите, она исследует человеческий капитал, рынок труда и специфические женщин на рынке труда. Значит, одна из ее первых таких вот известных работ про то, как изменилось количество женщин в оркестрах, когда аудирование или прослушивание стало слепым, вспомнили. И это действительно как бы прогремело, на это часто ссылаются. То есть, понимаете, да, музыканты бывают мужчинами, бывают женщинами, и тут совершенно не важно, какого ты пола. Ты там играешь на скрипке, или дудишь свою дуду, или что-нибудь еще такое ты делаешь. Так вот, когда прослушивающие видели претендентов, то отбирали преимущественно мужчин. Почему? Ну, вот как-то они играют, знаете, поживее, наверное. Если спросить этих отборщиков, они, естественно, скажут, что они абсолютно беспристрастны, что они никакие не сексисты, что они даже не думают о том, что женщина, там, не знаю, сейчас в декрет уйдет и покинет свою скрипочку. Нет, просто вот они так слышат. Потом решили сделать в Соединенных Штатах следующую шторку. Вот играет, вот слушай, нравится, не нравится. Количество женщин сразу, значит, резко увеличилось. Причем это все происходило в 70-е, 80-е годы 20 века. Это не наш какая-нибудь там эпоха мету. Это все уже довольно-таки давно. То есть предрассудки наши действуют без нашего ведома.
То есть мы их не осознаем часто, да.
Мы их не осознаем. Дело не в том, что люди принимают сознательное решение, значит, баб не человек, не играть ей на валторне. Они как бы не отдают себе отчета в том, что движет их решениями. Поэтому, конечно, всякого рода вот такие кажущиеся смешными или даже несколько оскорбительными ограничениями, почему-то я не могу посмотреть в лицо кандидату, они действуют. То есть на самом деле это действительно работает. Значит, далее. В рамках исследования репродуктивного труда, в рамках исследования труда женского, не весь репродуктивный труд женский, не весь женский репродуктивный, про это скажем, так сказать, в ходе нашей следующей рубрики, забегая вперед. Так вот, в рамках этих исследований Клаудия Голдин как раз написала те работы, по совокупности которых она получила Нобелевскую премию по экономике. Значит, смотрите, сейчас, когда, опять же, мы будем излагать, насколько мы можем излагать ее открытие, вы поймете, что дело не в том, как, опять же, думают многие русские люди, встревоженные изменчивой современностью, что за повесточку нынче дают премии. По повесточке много кто работает, а премии нобелевские дают отнюдь-отнюдь не всем. Значит, смотрите, вот если смотреть на вот эту вот динамику привлечения женского труда в экономику, то получается не, опять же, согласно ее выводам, получается не прямая линия, то есть чем дальше, тем больше женщины работают, как хочется предполагать, как, так сказать, мы бы предположили, неграмотные люди. А выходит такое то, что она называет U-curve, то есть такой U-образный график. То есть смотрите, в эпоху до модерна, в эпоху доиндустриальную, Женщины работали гораздо больше, но работа эта была на дому. Опять же, внимательно слушаем сейчас, не в смысле домашняя работа, как мы ее сейчас понимаем, пол протереть, хлеб испечь. А, ну вот, например, в России это называлось работные избы. Собирались женщины, ткали, пряли, потом сдавали эту ткажу, пряжу, что они там наделали. То есть это была работа за деньги, но она дома происходила дома, либо в каких-то помещениях рядом с домом. Кстати, согласно всяким историческим исследованиям, женщины работали на шахтах, например, гораздо чаще, чем может показаться. Эти шахты были не те шахты, которые мы сейчас, так сказать, видим, мы ужасаемся, а это были больше то, что на несчастном Донбассе называются эти копанки, да? Вот какие-то такие помельче, скажем так, дырки в земле. То есть там могли работать на подхвате и женщины тоже. Но это была, еще раз повторю, работа за деньги, ради того, чтобы принести в семью какой-то доход. Или там, опять же, торговля, вот, как в сказке «Карлик нос». Да, мать героя какие-то травку выращивает, выносит ее на рынок и на рынке продает. Вот такого рода работа. Значит, эти женщины не фиксировались как профессионалы, они просто были типа замужние и работают с мужем вместе. У мужа лавка, и жена работает в этой лавке. Значит, что происходит дальше? Дальше происходит промышленная революция. Труд перемещается на фабрики. На фабриках женщины тоже работали, многочисленные свидетельства, там, например, британской, викторианской эпохи рассказывают нам всякие ужасы по этому поводу. Но они стали меньше это делать, во-первых, потому что труд фабричного рабочего оплачивался выше, во-вторых, уходить на эту фабрику обозначало полностью бросить семью. То есть надо было ходить на работу и возвращаться с работы. Это было трудно себе позволить, если у тебя есть дети. Поэтому вот это вот явление неработающей домохозяйки на самом деле исторически недавнее. Никакой традиционной традиции в этом нет. Это явление, вызванное промышленной революцией. Это явление модерна. Что происходит потом? Потом промышленная революция совершает новый виток. Труд на фабрике становится менее физически тяжелым, а кроме того, происходят две мировые войны и борьба женщин за свои права, в том числе трудовые, борьба за независимость своих заработков от мужа. Опять же, при так называемом традиционном укладе это не имело значения. Муж и жена работали на одном производстве, так сказать, микропроизводстве, внутри своего домохозяйства. Или там, неважно, дочери и при отце, да, сестры и братья. Потом это становится важным. Первоначально женский заработок принадлежит мужу, потом он начинает принадлежать уже самой женщине, и появляются новые способы зарабатывать, опять же, не такие мучительные, как кручение какого-нибудь винта на фабрике. И по итогам двух мировых войн женщины массово выходят на рынок труда. А дальше начинает возникать сказка о том, что раньше-то все сидели дома, заботились о детушках, поддерживали домашний очаг и все такое. Ничего подобного, это никакое не раньше. Это, еще раз повторю, довольно исторически ограниченный отрезок. Так что мы сейчас с вами возвращаемся к практикам до модерна. Еще знаете в чем? Не только в том, что женщины работают, а в том, что опять можно дома работать. Или неподалеку от дома, в каком-нибудь коворкинге. Работная изба и прялка возвращаются в виде нашего так называемого домашнего офиса и компьютера. Вот забыли такие интересные выводы, да, позволяют нам делать, так сказать, нобелевские лауреаты.
Забыли выражение home office, теперь употребляем только работная изба.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».